Трехголовая – это монополист в области производства соли.
Употребляют то, что именно им предлагают, понимаешь? Да.
Соответственно, там три человека с Дианониной, и указано, что они владельцы маркета. 2013 год. Рамп открылся, поработал, закрылся. Открыли сами знаете кто. Работаем до сих пор. Потом я понял, чем они занимаются. То есть они сначала говорили, что мы делаем нарколаборатории под заказ.
А второй исход – просто площадка под разными предлогами кидает своих клиентов и уходит в закат навсегда.
И как бы, ну, копы первое время там собирали информацию о пользователях, о продавцах. Соответственно, дальше была волна арест.
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про». Говорим сегодня про Darknet. Darknet российский, Darknet украинский, Darknet зарубежный, как он устроил, откуда появилась приемная служба внешней разведки в Даркнете и все такое прочее. Говорим мы с Павлу, администратор телеграм-канала в целой сетке Чиполлино Onion Club. Он у нас уже был как-то в выпуске на первом году существования канала. Поэтому будет очень интересно, не переключайтесь. И спонсора сегодняшнего выпуска MacCloud, облачное решение для вашего бизнеса и не только бизнеса. Давай, короче, как это, что изменилось, да, наверное, в российском Даркнете вообще, и как он сейчас устроен?
Здорово, Серег. Да изменилось много всего, то есть будем говорить сегодня больше о тенденциях и о определенных, как бы, кейсах, которые произошли за последние 3 года. Мы с тобой виделись в 2019 году крайний раз. Можем начать с веселого, а можем начать с невеселого. С чего лучше?
Давай с грустного.
С грустного? Ну вот, например, одно из таких мелких, но все равно значимых событий, то, что с 2020 года в Даркнете существует приемная СВР, служба внешней разведки. А смысл в том, что можно анонимно настучать, пожаловаться на кого-то, кто угрожает национальной безопасности России, например. Для этого реализован функционал отправки файла не более 15 мегабайт и сообщение, которое шифруется посредством PGP. Ну, соответственно, это все в Торе. Ты можешь быть типа уверен, что ты это сделаешь полностью анонимно и никаких следов не оставишь со своей жалобой, со своим донесением.
Короче, это сделано просто, ты же можешь ему через сайт пожаловаться и через приемную там СВР, да, ФСБ и прочее. Ну, да. Но ты просто делаешь это в Торе, типа для анонимности.
Типа да, еще там есть такая приписка, что это для тех, кто находится за пределами РФ.
И не можешь сам прийти.
Это очень забавная штука. Из такого, что тоже вызывает диссонанс, это, например, недавний кейс проекта, называется QLab. Не слышал? Ну, в общем, QLab — это такой сомнительный проект, который очень долго искал в Телеграме маркетолога, который сможет продвинуть их продукт в Даркнете. И они ко мне обращались неоднократно и даже уговаривали меня это сделать. Потом я понял, чем они занимаются. То есть они сначала говорили, что мы делаем нарколаборатории под заказ. Любые. А потом выяснилось, что на самом деле они делают только солевые лаборатории. И, соответственно, они просто привлекают инвесторов под открытие таких лаб. Кстати, уже говорилось в интервью с админом Драгстата, который не раз насетовал на то, что Трехголовая – это монополист в области производства соли. Соответственно, на их площадках запрещена продажа прекурсоров, любого оборудования. И, как я понимаю, любые конкуренты, они преследуются. Соответственно, QLab очень не хотели, чтобы Гидра знала об их запуске. Это было одним из ключевых условий.
Какие способы заработать $500 вы знаете? Закладки, кардинг. На самом деле, самые умные чуваки из Даркнета уже давно переместились в Телеграм и теперь занимаются белыми движухами, партнерками и бонус-хантингом, на которых можно зарабатывать те же деньги, но уже легальными способами. И на канале Обузище, который нереально выстроил буквально за несколько месяцев, как раз разбирают подобные схемы заработка и делают это в теплой ламповой атмосфере. Канал развился в целую экосистему и пришел на смену умирающим формам. Схемы по биржам, криптобиржам, партнеркам, банкам, активный чат, торговая площадка – все в одном месте. Подпишись на канал и заработай свои первые $500. Кстати, на канале выходят только реальные и рабочие авторские схемы заработка, которые потом перенимают многие другие похожие каналы по заработку в Телеграме. Банковские бонусы, букмекерские бонусы, различные схемы с партнерками – все это на канале Обузище. Зарабатывать можно без каких-то особых вложений и капитала, а все способы заработка надежные и проверенные десятками тысяч подписчиков. Ссылка в описании. На как запустить проект, да, и чтобы о нем никто не узнал?
Ну, имеется в виду, они как бы не хотели. У них, я так понимаю, был свой магазин с таким же названием, и они не хотели, чтобы администрация площадки знала о том, что они запускают параллельный бизнес по вот этим вот лабораториям, хотя бы первое время как-то отвести глаза. И это очень смешная история, потому что, во-первых, они сначала создали сайт и в Клирнете, и в Дарке, который выглядел как какой-то максимальный скам. Потом они начали покупать билборды на дорогах. На билборде было нарисовано всем знакомый логотип из трех полосок, и было написано «Инвестиции в гидроизоляцию». Угу. Ну, это очень смешно.
И ссылка куда вела?
На их сайт, где они привлекают инвестиции. Угу. Всякие процентные ставки, сроки и так далее. Но прикол в том, что сайт не работает уже.
То есть они собрали денег в итоге или не собрали?
Я думаю, собрали и ушли в закат. Угу, то есть просто... Где-то полгода они занимались маркетинговой кампанией, искали каких-то партнеров, площадки. То есть у них там запросы были просто безумные.
То есть подытожим, наркоплощадка, но хотела, собирала деньги типа под открытие каких-то нарколабораторий. Да? То есть инвестируйте ваши бабки не в кэшбэк-сервис, секрет-дискаунтер, в акции или биткоин. Да? Инвестируйте в открытие нарколаборатории.
Да, и в итоге ушла в закат.
То есть обманула всех по идее.
Абсолютно так.
Ну, непонятно, были ли там инвесторы.
Ну, мне кажется, раз они так поспешно ушли в закат, наверное, какие-то люди нашлись. Потому что, ну, буквально вчера все говорили про их рекламу, проходит 2 дня, уже ничего не работает.
Кстати, интервью мое с Драгстатом, мне сегодня ребята писали из Беларуси, с химией. Ага. Департамент исполнения наказаний белорусский ставит в план, то есть до осужденных, вот кто осужден там к ограничению свободы, прям им показывают мои видео с Драгстатом, представляешь? Мне сегодня прямо скидывали видео с актуозала с одной из химий.
Офигеть, серьезно?
Да, да. То есть это, я говорю, так а что это? Он говорит, ну, с департамента исполнения наказаний, ДИН, белорусский такой приказ, именно показывают эти видео, доносить до подопечных. Представляешь уже, как разошлось.
Офигеть, вообще, да. Какой масштаб приобретают уже?
Ну, а слушай, а Гидра же, она привлекала инвестиции, помнишь, у них же, они же собирались выйти на такое, типа, IPO или ICO, да? То есть да, они привлекали такое. Бабки. Что, как закончилась эта история?
История, на самом деле, короткая. То есть они начали привлекать бабки, все сначала начали говорить, что это какой-то скам, что она сейчас уйдет. И как бы они писали о такой штуке, что они хотят масштабироваться на весь мир, да. И типа это поднимет им прибыль, там, что-то, по-моему, в 700 или 800%. Ну, то есть в 7-8 раз. Это вызвало вопросы, ну, у многих. Хотя были люди, которые инвестировали, ну, потому что площадка крупная, и все понимают, что вряд ли она из-за такого может скавнуться. Честно, я не вникал в подробности, я помню, назывался она как-то Entereos или Ethereos, вот это вот их ICO, но в итоге оно как бы, ну, неуспешно. Они от него отказались, но они вернули им деньги.
Ну, да, было бы глупо, если бы они не вернули.
Ну, да. Ну, на самом деле, это были какие-то наполеоновские планы, ну, как на мой взгляд. То есть, как реализовать это в России, понятно, как это реализована торговля. Я очень сомневаюсь, что это можно реализовать в Европе или в США, там какие-то тайники, закладки. Ну, то есть технически, да, это можно делать, но там по-другому работает полиция, там другие системы видеонаблюдения, там все другое. Поэтому, я думаю, там просто быстрее будут вычислять закладчиков и не получится таких прибылей.
По наркотическим площадкам понятно, что это самая крупная, да, и непонятно, почему ее до сих пор не побороли российские власти. То ли нет на это политической воли, то ли она непобедима. Но я все-таки склоняюсь больше к первому варианту. Почему-то, да?
Ну да, есть такие мысли. Есть заинтересованные лица, кто не хочет, чтобы закрывали.
Ну и, соответственно, у них, насколько я понимаю, нет крупных конкурентов.
Крупных нет, но конкуренты есть. Один из них называется Нарния, он назывался раньше Нарния. Это были какие-то попытки проекта сделать конкурента, то есть они в основном торговали всякой растительной продукцией, там, марихуаной, там, гашишем, всем таким. Сейчас они переквалифицировались и стали маркетом «Шкаф». Опять же, по названию «Шкаф» понятно, что это связано больше с травой. Ну, типа как шкаф для
выращивания. Ну, мне непонятно, например.
Ну, типа «Шкаф» — это на сленге там «гроубокс», где grow выращивают box. Чуваки траву. Соответственно, «Шкаф» — там это как бы для продавцов марихуаны в основном площадка. В принципе, комиссии ниже, но сделок там почти нету. Они очень какие-то вообще не тугие. То есть, ну, я не думаю, что это прям конкуренты, это просто какой-то альтернативный вариант покупки. Но ни ассортимент, ни количество продавцов никак не может составить конкуренцию трехголовой. Есть еще один интересный маркет, который называется Озон.
Это очень старый.
Ну да, но он существует очень давно. И он существует еще со времен Рампа. И его гидра не стала давить. Это очень странно, но это объяснимо.
Чем?
Озон работает только в пределах Москвы. Угу. И все. То есть, ну, видимо, в Москве они решили, что они поделятся прибылью. Ни в каких других городах он не представлен. Объемов намного меньше, ассортимента меньше, поэтому, я думаю, они его оставили как карманный вариант этого конкуренции. Ну, чтобы была какая-то идея выбора, иллюзия выбора, что можно и у тех купить, и у тех. На самом деле все покупают в основном в одном месте. Там Озон — это для алдов, которые с 2013 года сидят в Даркнете и просто привыкли к нему.
Вот админ Драгстата на том памятном интервью, он говорил, что с появлением вот этой гидры, да, получилось так, что если раньше спрос формировал предложение, то сейчас именно предложение, то, что есть на этой площадке, формирует спрос.
Абсолютно
согласен. Употребляют то, что именно им предлагают, понимаешь? Да. А предлагают в основном соль. Почему?
Предлагают соль, мефедрон и другие там какие-то типа МДВП. Ну, это все там обывательским языком китайская синтетика, химия, которая обладает высокой аддитивностью. То есть там тот же мефедрон, ну, мало кто там один раз нюхал. То есть по-любому были повторы. С солью такая же история. Безумные прибыли, крайне низкая себестоимость продукта, особенно когда есть эффект масштаба. Ну, я, конечно, не химик, но я слышал, что там тот же грамм мефедрона может стоить там 50-70 рублей, хотя на выходе он продается за 2-3 тысячи. Угу. Поэтому, ну, понятно.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Ну, ты сказал сейчас китайские все эти соли и так далее, но китайские ли?
Да. Есть такой журналист Андрей Каганских, он для разных изданий писал, там и для «Ножа», и вот у него есть такое расследование про поставки прекурсоров для варки «Альфы» в России. И он пришел к выводу, что все идет из Китая, именно, ну, составляющая. Угу. И вообще, как бы это странно ни было, одним из ключевых узлов транспортных в Москве является Люблино.
Угу. Рынок этот, да?
Там туда приходят почти все, ну, как я верю Андрею, как бы его исследованию, туда приходит большая часть поставок. Они никак, вот эта продукция, она никак не промаркирована, либо она промаркирована под что-то другое. То есть, например, приходит, ну, порошок белый.
Ну, там же шмотки еще, там большой же рынок в целом.
Ну, да. И как бы прикол в том, что там просто они, допустим, пишут, что это, ну, маркирует продавец в Китае, что это какие-нибудь там удобрения, и все. Фактической проверки на таможне нет. Ну, соответственно, там, наверное, заплачено, я думаю, раз ее нет. Но, тем не менее, то есть все идет сюда, все летит сюда вообще без всяких проблем. Любой может написать в Гугле Андрей Каганских, мефедрон, найти эту статью и прочитать.
Ну, это прекурсоры, то есть компоненты для изготовления наркотиков.
Да.
А изготовление само идет здесь уже непосредственно?
Да, куча лабораторий, просто нет в этом никакого сомнения. Постоянно всплывает видео, как закрывают именно мефедроновые лаборатории, показывают людей, которые там работают, недалекие умом часто люди там. Это происходит регулярно, последние 2 года прям... Громких новостей о закрытии лаборатории было, наверное, ну, штук 5-6. Поэтому,
мне кажется, в масштабах страны огромное это немного.
Ну, это именно большие лаборатории. Мы можем не знать про кучу мелких, то есть там какое-то локальное производство, где работают 2-3 человека, такое не освещается. Поэтому я склонен считать, что в Москве и Московской области больше даже не каких-то именно лабораторий профессиональных, а каких-то любительских, там на квартирах, в гаражах, их очень много.
То есть с лабораториями, именно с производством наркотиков государство все-таки борется?
Ну, я бы сказал, показывает какую-то часть своей борьбы, чтобы все думали, что борется. На самом деле, мне кажется, никто не особо-то не борется. Если зайти на площадку, открыть просто все предложения там Альфа или Мефа и понять просто, какой это объем в той же Москве лежит, не похоже, что кто-то борется, потому что объем только растет. Года 2-3 назад не было такого количества магазинов, такого количества адресов и так далее.
Можно ли сказать, что в России нынче вот это уже эпидемия наркотическая, именно солевая?
Да, определенно. И это, как ни странно, все пошло с регионов и плавно перетекло в Москву, Питер и так далее.
А насколько, по твоим ощущениям, увеличивается вот употребление наркотиков, да, рост продаж на тех же наркоплощадках из года в год, вот за последние там 2-3 года?
Ну, честно скажу, я, конечно, не драгстат, чтобы там какую-то точную цифру выдать, что там какой-то среднегодовой прирост, там столько-то процентов. Но однозначно это темп восходящий, то есть как бы рост есть, темп роста я не могу сказать какой, но мне кажется, вот так вот просто экспертно отдаляясь от всего, наверное, рост процентов на 30-40 ежегодно, я думаю, минимум. Может быть, там и сотни тысяч процентов, без понятия. Но в любом случае, рост ощутимый и стабильный.
В интернете же ходил разоблачение, это я сам читал, да. То есть, когда якобы вышли на разрабов, именно кто там, ну, на программистов, скажем так, гидры. Угу. И я потом не мог найти, долгое время искал, вот когда с интервью, к интервью с Драгстатом готовился, не мог долгое время найти этот документ, и так и не нашел, в общем-то. Что там было подробнее, я, насколько помню, ты с ними общался даже. Угу.
Ну, прям все в деталях, чтобы, не, так скажем, не усложнять рассказ с техническими тонкостями, просто скажу, что произошло вообще в целом. Появился такой сайт в Клирнете, который назывался Hydra.expert. Угу. То есть сейчас он уже, я не знаю, работает он сейчас или нет, но через веб-архив его в любом случае можно посмотреть. Там был дианон двух молодых людей, программистов, и как бы типа доказательства их прямой участности к проекту. Что угу. якобы они входят в команду, что они пишут какую-то там серьезную часть инфраструктуры и так далее. Я, разумеется, ну это была хайповая такая штука, я это расфорсил в своих каналах, со мной связался этот человек, по фамилии Монахов, по-моему, мы с ним очень долго разговаривали, и в итоге выяснилось, что он, да, он разработчик, действительно, у него есть своя лаборатория, ну, точнее, своя библиотека на GitLab, он довольно известный чувак, как бы, ну, в среде программистов. И два основных его продукта, которые он делает, то есть он делает фреймворки для различных ботов, угу. и делает панель управления Kiwi-кошельками, это его прям, так скажем, верх его искусства. И, соответственно, он эту панель под разные функционалы допиливает, и продает постоянно. К нему обратился очень въедливый клиент, который 3 месяца просто его задрачивал всячески. Просил адаптировать под большое количество транзакций эту Kiwi-панель, под большое количество участников. Ну, то есть было понятно, что это для какого-то интернет-магазина очень крупного. Угу. Он, конечно же, ну, взялся за заказ, все сделал. Там в итоге получилось, что он как бы передал все файлы, какой-то случился конфликт, и его кинули в итоге еще на $300, ему не доплатили. Почему его считают разработчиком? В этом, так скажем, расследовании просто там есть такой момент, что находят файл какой-то, в котором есть подпись на его GitLab. Но он GitLab продал свою библиотеку вместе с вот этой панелью клиенту. И он не отрицает, что он это все делал, что он разрабатывал, но он говорит, что он не знал, во-первых, что это для Даркнета. И он говорит, если бы я знал, я бы в 3-5 раз больше попросил прайс.
Но все равно не отказался бы от проекта.
Не отказался бы. Но он говорит, я никакой не участник проекта, просто аутсорсинговый кодер, меня наняли, я сделал работу, сдал ее, мне еще и не доплатили.
А почему не доплатили, как ты думаешь?
Там была какая-то фигня, что он передавал какие-то файлы, ну, я так понимаю, вот этого продукта, который он делал, вот этого панели, и ему в конце как бы заказчик сказал, что он внедрил какой-то бэкдор, хотя угу. он этого не делал. Якобы он хочет их обмануть и просто его шварахнул. Не знаю, это может быть просто был какой-то трехголовый неадекватный менеджер, который просто решил эти там $300 себе оставить, да и все. Mm-hmm. Неизвестно. Но в любом случае, это он действительно делал эту панель, она действительно применяется там, где применяется, но он типа не знал, и он не в составе команды.
Теоретически.
Да.
А второй там же несколько человек.
Да? Ну, их там двое, да, там просто они вдвоем, в принципе-то, занимались похожими, то есть они пишут интерфейсы для ботов. Mm-hmm. Фреймворки. И как бы вот этот фреймворк, который взяли открытый, там был тоже какой-то то ли файл, то ли ссылка на второго чувака. Ну, короче, это, не знаю, как взять из гитхаба какой-нибудь кусок кода и использовать его и сказать, что вот этот кодер использует, ну, там, типа, пишет вредоносные продукты. Хотя, ну, это сложно, так скажем, доказать сразу. Тут произошло то же самое. Они, конечно, могли знать, что они для них делают, и как бы они отговариваются, говорят, что там мы взяли там low price, если мы знали, мы взяли бы больше. Тут сложно сказать, но сам факт, что они как бы не отрицают и опровергают написанное, довольно успешно, мне кажется. Мне показалось, это похоже на правду.
Ну, раз до сих пор не арестовали.
Ну.
А они в России?
Да, и они сразу вышли на связь, прям сходу. И были очень, ну, вот один там монах был прям очень обескуражен, говорит, я докажу, что это все полный бред. Как бы я писал, но я ничего не знал.
Это он тебе доказал?
Ну, он написал, я ему сказал, если ты хочешь, чтобы тебе люди поверили, напиши как бы свою точку зрения в Telegraph-статье. Подкрепи ее пруфами, ссылками и так далее. Тогда это будет нормально. Он через 2 часа написал уже.
А какие еще, возможно, проекты, да, аффилированные с Гидрой?
Ну, тут вопрос сложный. Я не могу говорить прям точно, что да, это их проекты. Но есть определенная взаимосвязь. То есть есть такой проект Dark Video, знаешь?
Dark Video, да, знаю, конечно. Типа то есть как... это аналог Ютуба, да. Но в Даркнете он заблокирован Роскомнадзором. Угу. Я, кстати, хотел заливать туда некоторые свои видео, но у них есть ошибка. они не принимают большие файлы. Во всяком случае, там года два назад было так. А у меня все файлы весят там 5-10 гигабайт и 15 даже. А у них там свыше гига там какие-то чудеса начинались. И я не смог найти нигде контактов разработчиков, чтобы связаться и просто сказать, чтобы они поправили эту ошибку.
Ну, в принципе, ничего удивительного. Ну, в общем, вот есть Dark Video и есть еще миксер криптовалют Blender.io. Я повторяюсь, я не говорю, что это прям проекты Гидры, ни в коем случае. Но почему-то их закупал один и тот же менеджер, что закупал и Гидру, и Dark Video, и Blender. Один и тот же человек.
Закупал, ты имеешь в виду что?
Закупал рекламу в Телеграме на эти проекты. Одно и то же лицо, всегда. Угу. Сначала это было одно лицо, потом оно поменялось, был другой чувак, я с ним как бы, ну, более-менее знаком. Если верить его словам, он там и в каком-то закрытом чате состоял, в котором были владельцы и, там, и Blender, и Dark Video. Ну, я так понимаю, он был близок к команде. И раз это все как-то вместе, то есть им выделяли бюджет на все сразу. Ну, значит, они вместе. Как это так совпадало? Или что, они договаривались? Типа там Blender сегодня закупается, значит, тогда все остальные будут. Ну, как они подстраивались друг под друга? Да нет, это все один бюджет. Поэтому я отсюда только такие выводы делаю.
Что еще нового в российском Даркнете?
Ну, из последних новостей, наверное, можно сказать про ковид. Сертификаты, про взрыв этой темы вообще в 2020 году. Продавали и сертификаты, и вакцину, и вообще, что хочешь, с этим связаны. То есть, ну, этот рынок буквально разросся, все началось с Даркнета, плавно там что-то перетекло в Телеграм. Но такое действительно, это такой прям тренд. На каждом форуме можно, ну, таком именитом найти эти услуги.
Но продают что?
Продают либо сертификаты вакцинации, самая частая услуга. Ну, видел, еще продают типа вакцину, но я как-то не уверен. Ну, не знаю вообще, зачем это кому надо. То есть все равно же где-то должен быть зарегистрирован, что ты себе поставил. Самая частая услуга – это сертификаты вакцинации. Причем сертификаты чаще всего хотят Pfizer для путешествия по Европе там и так далее. То есть наши-то я не особо-то видел вообще, что их продают.
Слушай, ну даже наши, мне кажется, будут востребованы, потому что я сейчас был в Питере, я хотел через кинотеатр пройти там в одно заведение, через кинотеатр просто пройти. А у меня есть код, что я переболел, что у меня есть антитела. И с этим кодом все нормально, я везде езжу, я вселился в отели с этим кодом, но в долбанный кинотеатр я просто с ним не зашел. И мне говорят, непременно давайте, короче, QR-код именно о вакцинации. Я говорю, вы с ума сошли. Понимаешь, поэтому даже российские вот эти, да, я просто не могу путешествовать там за границу, но для меня, например, даже российский был бы актуален.
Не, ну, для наших-то понятно, у нас в Телеграме-то есть 2-3 таких прям проверенных продавца, которые делают все там, бьет по базе, все нормально. То есть это актуально. Ну, в мировом масштабе всем нужен этот Pfizer, потому что даже у нас же его не сделать.
А государство борется с этим?
Да, недавний кейс, вот как раз-таки группа IB помогла задержать в Италии, правда, не у нас, продавцов сертификатов. Как, ну, там, как бы они в Телеграме продавали и на Onion, там, каком-то сайтике обычном. Ну, то есть, вот, да, это один из таких примеров. Конечно, куча всяких новостей всплывает в СМИ про то, что задержали какого-то продавца сертификатов бумажных, там, и так далее. Я думаю, это все какие-то утки. Ну, кто будет покупать бумажный сертификат? Зачем вообще с кем-то физически встречаться? Тебя отправили, и все. Поэтому я считаю, это бред. Но борются, да, очень пытаются, по всяком случае, бороться с этим. Еще нового в Дарке из такого громкого, ну вот эта история, по которой мы поговорим дальше, чатикс, суикс и вся вот эта вот муть. Но в целом, как бы, это и так было понятно. И, кстати, ты один из первых, кто мне сказал, когда я сказал, что там ребята сидят в Москва-Сити, ты говоришь, да по-любому они мошенники. И я помню эту фразочку. Ну и как оказалось, в принципе, так и многие это и так знали, что все почти обменники в Москва-Сити из Башни Федерации в той или иной мере степени занимаются отмывом денег. Работают они со скам-проектами, с операторами шифровальщиков, с теневыми маркетплейсами, да со всеми, просто со всеми.
Ну вот из-за этого уже пострадал именно Суикс, да. Они как-то брали у нас рекламу. Это нормально, в принципе, довольно крупный обменник был, да, они сейчас под санкциями США и так далее, их привлекают за то, что они отмывали деньги там группировкам, шифровальщикам именно типа Ревела.
Да, это вот именно все та же история. Я даже больше скажу, я физически был в офисе чатах, в Башне Федерации. И они мне говорили, что тут недалеко от нас Суикс. Поэтому...
Ну, Суикс — это материнская компания Чатекса была.
Просто. Ну да, да. Как уже впоследствии стало известно, да.
И, кстати, если вы думаете, что биткоин, да, и другая крипта анонимен, ну вот конкретно про биткоин, то он нифига не анонимен. И для этого именно используют миксеры. Потому что без миксеров А вот это вот американские власти, сейчас угу. они, контора есть, это Chainalysis, да. Они просто при помощи этой конторы вычислили, то есть деньги, которые именно группировка Revel, да, получала в качестве выкупа. Ну, не сам Revel, а кто-то, их вебмастер, да, их угу. оператор, который забирал львиную долю прибыли, потому что доля, я вчера как раз исследование читал на английском языке, доля, например, владельцев шифровального ПО, да, угу. вот типа Grand Crab, потом Revel и всех прочих, там, SkiBD, этого, как там, не помню, на SkiBD похоже, она составляет 20-30%, то есть 80, до 80% забирает именно тот, кто привлекает много трафика, кто шифрует непосредственно компы.
Ну, они, по сути, в аренду сдают
просто. Да. И вот американцы, в принципе, из-за того, что через миксеры не проводили крипту эту биткоин, они наложили лапу на средства, там несколько миллионов, вчера как раз новость была, на несколько миллионов долларов от оператора именно Revel. Угу. Лаларту такой, чел был Лаларту. Ник у него, его сдианонили, кстати, то есть вполне известно его имя и фамилия, я вчера читал большое синт-исследование, могу скинуть ссылку на английском языке, да, просто почитайте, как его дианон просто выглядел, почитайте.
Угу. Еще по поводу анонимности биткоина, что хотелось сказать, ну мы еще об этом поговорим дальше, я уверен, но миксер это даже не всегда решение, потому что тот же Chain Analysis, да, он умеет определять ну, биток с миксера. То есть там есть разные уровни риска, то есть там высокий риск это маркетплейсы, ну это когда мы говорим о вот этой AML, антиотмывочной системе, там есть разные градации. И, соответственно, есть миксер, то есть он может потенциально задетектить еще и миксер, и это будут уже подозрительные деньги. Поэтому в эту схему неплохо бы включить еще Monero. То есть прогнал деньги через миксер, купил на них Monero.
На какой-то криптобирже анонимно, да?
Да, или в обменнике. Продал Monero, все, в принципе. То есть можно даже из этой схемы исключить миксер, потому что многие так и как бы и пытаются запутать. То есть через Monero, там через 2-3 покупки, и потом на выходе у тебя а-ля чистый биткоин. Но в любом случае, чисто миксер, решение хорошее, но не всегда полезное. Поэтому лучше подключать еще сюда какие-то альтернативные варианты.
То есть усложняет цепочку?
Да, да, в любом случае вообще. Это лишним точно не будет.
Смотри, в целом, то есть мы вот когда сейчас говорим о российском каком-то сегменте Даркнета, да, у нас все равно многое сводится к Телеграму. Угу. То есть многие, мне кажется, до сих пор уверены, да, что Даркнет, он весь в Телеграме.
Хотя ну, есть такие заблуждения, действительно. Я думаю, что это вообще очень далеко от реальности, на самом деле, потому что ну, нельзя взять просто и приравнять там сеть, которая создана для анонимности, к мессенджеру, который просто там, у него есть какие-то свои принципы и фичи там с приватностью связаны. Почему Телеграм не альтернатива Даркнету, и вообще так нельзя такую параллель проводить, ну, потому что Telegram, во-первых, это вообще это как бы проект, который он централизован, по сути, он управляется там тем же Дуровым, его командой и так далее, и они могут принимать решения, которые ты не можешь предугадать, то есть, например, даже взять ту же ситуацию с Антиповым и с его глазом Бога, и с его каналом вот этим большим, что ему просто его снесли. Хотя, если взять того же Позднякова, которому тоже снесли канал, ему хотя бы даже про это написали сначала, что, мол, ваш канал будет удален. Никто не застрахован от того, что твой канал будет удален, что твой чат будет удален. Потом есть всякие способы, так скажем, ну, есть, допустим, какой-нибудь теневой чат, да, там, связанный с услугами, которые в Даркнете. Его можно легко удалить. Закидать его порно-стикерами, нажать кучу жалоб, и он в итоге автоматически просто удалится. С другой стороны, какой-нибудь IRC-чат в Даркнете так нельзя удалить. Поэтому, ну, это вот один из таких, ну, небольших примеров. Телеграм, он удобен как средство коммуникации, действительно. Там можно в секрет-чатах общаться о чем угодно, он у всех есть, там минимальное соединение интернета нужно, чтобы он работал. Поэтому, да, действительно, много киберпреступников пользуются им, но не как альтернативный Даркнету, а как просто способом коммуникации, не более. Продается все в Телеграме, там, всякие, ну, там, типа, наркотики, можно встретить оружие, там, еще что-то. Это почти всегда либо скам, либо что-то очень сомнительного качества. Поэтому я бы не стал проводить здесь параллель.
Так что, ребятки, Даркнет — это все-таки не Телеграм.
Да, это, в текущей ситуации это скорее вообще I2P сеть. Угу. Больше всего она подходит под это описание, потому что, ну, Storm тоже хватает приколов, ну, еще, я думаю, обсудим это дальше.
Давай про обменники. Suex, Vex, да, преснопамятная биржа, потому что Дима Васильев, я, кстати, общаюсь с ним, он мне не раз помогал. Какие-то рекламодатели заходят из сферы крипты. Я же не могу знать все. То есть мы гуглим где-то еще, но я еще у него интересовался. То есть не скам ли это? То есть он мне достаточно взвешенное порой решение давал или давал людей, у которых я могу более предметно поинтересоваться. Вот он сейчас сидит в Польше за... Именно за свой VEX, давай по этой хронологии пройдемся, то есть BTCE, Винник, потом VEX, SUEX, ChatEx, вот всю эту криптообменную индустрию.
Ну, можно тут, конечно, начать нужно с BTCE. Вообще, я скажу сразу, что это все происходило на моих глазах. То есть я пользовался какими-то именно сервисами, Vex'ом, там, и BTCE, и за этой всей историей следил. Это еще совпало с созданием моего канала. Я как раз тогда, ну, только вникал во всю эту тему. BTCE — это была первая биржа, которой можно было купить биткоин за рубль или там продать его. Ну, не только, там были разные валюты, и со временем разная крипта появилась. Но сам факт, это была первая биржа без верифа, где можно было, ну, по сути, отмывать бабло, если у тебя оно черное. Большинство продавцов на маркете RAMP в то время, 2013-2014 год, откровенно писали инструкции, как пользоваться этим BTCE, что они продают только по его курсу. То есть, ну, связь была очевидна. В любом случае, как бы, на него все на этот BTCE ориентировались. Соответственно, там дальше происходит какая-то мутная история. Есть такой Александр Винник, типа как один из администраторов BTCE. Его в итоге задерживают в Греции и как бы обвиняют в отмывании денег. Он там идет в отказ и так далее.
Американские власти. Американские власти.
Да, потому что ему предъявили обвинение в отмывании денег через биржу. Это все как бы он идет в отказ. История не очень интересная, но история имеет продолжение. То есть после этого BTCE идет в дамп, он не работает, все говорят, что он скамнулся, что все, до свидания. Там у многих людей, кто работает на рампе, есть деньги на этом BTCE, у меня там даже были деньги. Все как бы все уже были уверены, что это конец. Тут как бы происходит ребрендинг проекта, его перекупают, он становится Vex'ом. Ну, тут мне многие как бы выдохнули, подумали, что скорее всего все будет нормально и сейчас все обратно заработает. Они Vex придумали там свои Vex-коды, это как внутренняя такая крипта для быстрого обмена между участниками. И они отдавали часть денег биткоину, часть денег Vex-кодами. Как бы, ну, все было нормально, дальше все работали, но опять же биржи не было, не было никакой верификации абсолютно. Если посмотреть на чат биржи, там понятно, кто общается, там люди пишут. Ну, понятно, что там люди с Даркнета, кто-то пишет, там, не заблокируют ли мою транзакцию, там, ну, такие вопросы можно было встретить. Он дальше работал, потом также ушел со временем в закат, и, как бы, ну, на этом, типа, все. Но на самом деле, как оказалось, еще тот же Vex, он был тесно связан с тем же Suex'ом, что они вместе занимались отмывом средств. Как дальше оказалось, Suex связан с Chatex'ом, ну, и вот эта вся история. Что свидетельствует о том, что Vex был связан с Suex'ом, с Chatex'ом, со всей вот этой историей.
Ну да, сейчас минуточку внимания для американских властей.
Произошло следующее. Если у тебя когда-то были деньги на Vex'е, и ты их заводил на Binance или на KuCoin, на какие-то биржи, где есть и нормальная верификация, и EML, то сразу после новости про Suex, только она вышла, что он попал под санкции, все аккаунты там у меня, у моих знакомых, на которые когда-то были деньги на Binance, переведены с Vex'а, вот летают в бан моментально. Мы начинаем писать поддержку. В чем дело? Они вообще не дают конкретного ответа. Кому-то они даже не дали вывести деньги. Нам дали. То есть мы договорились, все нормально, мы вывели все деньги. И потом я уже просто проанализировав, ну что случилось такого? Понимаю, что это произошло в день новости про Suex. Ну и дальше как бы я просто задал вопрос поддержки, что ну с другого аккаунта, там, есть ли связь с вот этими банами и с Vex'ом? Они просто мне написали yes.
Yes?
И, да, ничего, просто yes. И больше не отвечали. Мне есть скрин, ну, могу скинуть реально, посмотришь.
Chatex скам или нет? То есть, насколько я знаю, вот именно от владельцев, да, Suex'а, они говорили, что это их дочка и так далее. Но вот идут санкции американские, аресты по Suex'у, и тут же через, там, спустя недели-две Chatex прекращает работу, а Chatex же были у меня на интервью, и у тебя там куча рефералов,
да? Мои партнеры были, да?
Мы достаточно успешно с ними работали, да. То есть, и я сам пользовался практически в ежедневном режиме их услугами, и я вам говорил, что они прекрасно работают, да, и приводил рефералов. У меня там, сколько у тебя рефералов было?
25 тысяч.
Ну, у меня около 13 тысяч рефералов, то есть 13 тысяч из вас либо просто зарегистрировались, либо зарегистрировались и пользовались. И все было нормально, и тут Chatex на новостях про Suex закрывается, и у меня там у самого зависает даже 8300 рублей до сих пор.
Тут я сейчас могу, в принципе, рассказать про Chatex вообще. Какие были первые сигналы к тому, что это будет вообще. Я с ними работал довольно долго, то есть как только они зашли на рынок, как раз таки, когда я тебе дал интервью первый раз, они в этот же месяц зашли на рынок. Они очень хотели со мной работать, я работал с другим обменником, в итоге мы там долго не могли договориться, договорились, начали работать. И как бы у них была такая особенность, я был самый крупный теневой канал про Darknet. Они очень хотели меня, то есть прям с руками оторвали, платили мне на самом деле больше, чем остальным. Я как бы их заливал трафиком. Они привлекали людей из PAF каналов, из Dark, ну короче, не самых чистых. Явно у них была ориентация на теневой сегмент рынка. Я это все понимал, что как бы, ну окей, обменник без верификации, все нормально. Потом происходит прикол. Они просто в какой-то момент реально резко начинает отбеливаться. Это было летом, то есть где-то в начале даже, наверное, в конце весны.
Ну вот этого года, 21-го.
Да, да, да. Они сначала вводят AML, просто резко. Все, теперь типа никакую грязь ты не заведешь. Я один раз забыл, завел, все, минус 700 баксов, их не вернуть. Они ввели этот AML, потом они ввели KYC, то есть нужно там загружать документы.
KYC,
да. Да, да, да. А, ну, на этом как бы не закончились все приколы, то есть они уже порезали очень сильно все клиентуру, потому что на них деньги не завести, не отмыть, не продать. Плюс нужно загружать документы, это никто не хочет. Зачем, если есть обменники без этого? Они еще и запретили вывод средств на теневые маркетплейсы. Угу. И тут я задумался, а почему нельзя? Ну, то есть, заводить нельзя, понятно почему, AML. А выводить? Почему я не могу отправить с Чатекса на ту же трехголовую деньги? Ну, наверное, скорее всего, потому что адреса Чатекса уже под каким-то подозрением. Uh-huh. И если с них будут идти деньги на теневой маркетплейс, это подтвердит их связь и, скорее всего, их забанят. И уже в тот момент я задумался о том, чтобы закончить сотрудничество. Через месяц мы уже не работали.
Ну, ты мне говорил, да, об этом.
То есть они изначально были заточены под теневой сегмент рынка. По разным данным, они отмыли около 17-18 миллионов долларов.
Ну, это же вообще копейки, на самом деле.
Ну, на самом деле, да, мне кажется, там больше цифры. То есть это какие-то цифры для новостей. Я тоже не понял, как это там названы. Финика, там, Ревел, трехголовая. То есть, да даже три вот этих игрока, что-то как-то мало для таких ребят, 17 миллионов долларов.
Ну, вот у меня в зрителях есть Меркурио, например, да, они мои подписчики, я с разрабом их там иногда встречаю случайно в кальянной, вот здесь прямо возле нас. Так у Меркурио активы миллиард. Uh-huh. Вот на BestChange зайди и посмотри, миллиард долларов, блядь, даже больше у Меркурио активы. Смотришь любой обменник там в топ-50 даже, да, не в топ-10 там BestChange, uh-huh. а в топ-50. У них активы по 100 миллионов долларов ну, в обменнике.
Да,
а тут Чатексу ты привел там 23 тысячи клиентов, uh-huh. я 13. Короче, мы только вдвоем 40 тысяч клиентов привели. И они всего лишь 17 миллионов, плюс группировки и так далее. Я думаю, там счет идет просто на сотни миллионов.
Я думаю, да, он где-то может даже реально там 100-200 раз отличаться от той цифры, которую я сейчас назвал. Но это то, что я взял из СМИ, сам я не знаю. Примечательно с Чатексом, наверное, тут... Ну, я не хотел этого, в принципе, освещать, но уже, наверное, можно сказать, что просто те, кто был к нему приближен, как бы за день до его вот этого блока, получили анонимное сообщение, что лучше деньги вывести. Ну, там, у нас круг лиц довольно ограниченный был, но там, у кого они были, действительно их успели вывести.
Сначала я почему-то не получил такого сообщения.
А потому что ты разругался в чате с чуваком и вышел, а это было именно в этом чате.
А как дела в украинском Даркнете на сегодня?
Честно скажу, не часто его посетитель, но есть один такой крупный случай, это взлом легалайзера. Это такая крупная площадка по продаже ПАФ в Украине.
Ну, ты имеешь в виду наркотиков, да?
Да, ну там, в принципе, и документы можно было купить, всякие побочные, там, киви-кошельки, ну, разные такие вещи, которые, в принципе, встречаются на любом маркете. Что случилось? В сети появился сайт с доменом legalizer.gay. Он сейчас не работает, но если зайти в веб-архив, все там есть. Соответственно, там просто сайт, он состоит из дианона и слитых переписок. Угу. Там три карточки. Дианона, то есть там, допустим, написано имя, фамилия, там, где он живет, образование там и, возможно, участие в проекте, то есть какую роль занимает. Соответственно, там три человека с Дианонины, и указано, что они владельцы маркета. Слиты все переписки внутренние, абсолютно все. То есть там даже есть переписки о том, что их взломали, как они паникуют там и так далее. Идиоты дальше переписывались там же. Ничего прям такого, ну то есть известные личности, известны все их переписки, там известно, что какой-то модератор клянчил вещества у магазинов, типа, ну, просто как админ, типа, о, дайте мне там это, дайте то, то есть, ну, какая-то такая лоховская немножко тема. Мне кажется, это либо какой-то как вброс, либо это какие-то промыслы конкурентов, то есть это реально чуваки, они имеют отношение к этому легалайзеру и так далее.
Ну, может, хакер взломал еще какой-нибудь и слил просто.
Ну, вот так и есть, что, типа, это, типа, хакер, он там и как бы и говорит, что разговор там от одного битка, ну, за полную там базу данных клиентов и всего остального. То есть он слил как бы переписки, как доказательство того, что он взломал легалайзер. Честно, я не знаю, что произошло дальше, я не следил, но сам факт, легалайзер работает дальше, там, ну, все, он не лег, ничего, его никто не закрыл, ничего такого не было. Никаких новостей про то, что там правоохранители за него взялись, не было. Про то, что кто-то там из этих людей дал какой-то комментарий, что он там не является или является там создателем площадки, тоже ничего такого не было. Вот просто вот эта хрень проскочила, ее все пообсуждали неделю и забыли. Поэтому я думаю, это какие-то были вбросы, что ли. Либо же это была правда, но она никому не интересна.
А что происходит сейчас в зарубежном даркнете, да? То, что из последних новостей, вот я сегодня читал про NFT-площадки, и вот Рос Ульбрихт, который создатель Silk Road, mm-hmm. да, наверное, первой даркнет-площадки по веществам, наркотикам, там, документам и прочему оружию, mm-hmm. он отбывает, который несколько пожизненных сроков в США, если вы вдруг не в курсе, он свои рисунки из, именно из тюрьмы, да, американской, они сейчас были, выставлялись на арт-базеле даже, это очень крупнейшая, mm. крупнейшая выставка современного искусства, скажем так, в Майами. И сейчас он их как NFT на Foundation или на OpenSea продает.
Ну, получается, он их оцифровал и на OpenSea разместил.
Ну, и... вероятно, не он, а кто-то из его там близких.
Ну, понятно, да. Слышал тоже, прикольно. Ну, как бы в зарубежном дарке вообще, вот, это, пожалуй, единственная такая часть даркнета, где постоянно что-то происходит. То есть, если у нас там, как было, 2013 год, Рамп открылся, поработал, закрылся, открыли сами знаете кто, работаем до сих пор. Ничего принципиально нового, только какие-то локальные там, закрыли лабораторию, закрыли магазин, там, можно встретить. С площадкой все прекрасно.
На Западе уже 8 так... лет получается.
Да, на Западе так вообще не работает. То есть, я даже чуть-чуть буду подглядывать, чтобы просто не нарушить хронологию событий. Ну, не забыть какие-то вещи, цифры, я, честно говоря, не все помню, но как можно пройтись вот примерно так с 17 года и по сегодняшний день? Что происходило?
Да, давай, потому что Silk Road уже закрыли достаточно давно.
Да, 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 да. Ну, то есь, об этом я скажу просто вскользь, дальше уже подробнее. Были такие площадки, как Alpha Bay и Hansa. Это был как бы после Silk Road, как бы последователь Alpha Bay был, он был очень крупный, представлен там во всем мире и так далее. Его в итоге закрыли, он перестал работать, так же, как и Hansa. Но что самое тут примечательное, что их не просто закрыли, а получили контроль над ресурсом. И как бы, ну, копы первое время там собирали информацию о пользователях, о продавцах. Соответственно, дальше была волна арест. Это, пожалуй, такой громкий случай, когда, первый громкий случай, когда не просто там кого-то приняли, а именно взяли под контроль площадку и занимались Дианоном, длительным, тщательным, вместе с вот этой компанией Chain Analysis и всеми остальными. То есть это прям серьезно было. Дальше, как бы, ну, вот эти площадки ушли в офлайн, все, появился, как бы, ну, и было до этого. Просто
ушли,
было...
Не ушли в офлайн, а канули в лету, можно сказать.
Ну, да, 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 канули в лету. Дальше, как бы, всем известный Dream Market. На тот момент это популярный зарубежный marketplace продажи ПАВ. Он работал, как бы, все конкуренты ушли в закат, и он получил очень большой приток пользователей со всех площадок, которые закрылись. На прошлом интервью, еще в 2019 году, я говорил про такую спецоперацию G-Code, которая проходила в США, там, правоохранительным органам, не только США, там, еще и с Европы, там, Европол, например, участвовал в этом. Она была направлена на закрытие продавцов, которые продают фентанил. Это типа как опиоид, то есть, ну, только если им дознуться...
Барбитурат.
Ну да, там, например, если он попадет в героин, там часто их мешают, то вероятность летального исхода намного выше. Соответственно, эта операция G-Code, она получила свое, так скажем, развитие. И все, тут сошлись просто, не, сошлись звезды неудачно для Dream Market. Во-первых, G-Code, дальше они пытаются найти связи там, с другими продавцами, с другими маркетами, то есть они закрыли одни маркеты и пошли к другим. Дальше происходит длительный DDoS площадки, то есть она не работает несколько дней. Кто это делает, непонятно, либо конкуренты, либо какие-то хакеры, либо же сами правоохранители. И есть такой сайт, обозревающий работу маркетплейсов, называется DarkFail. Dark.fail. То есть там просто написано, работает ли маркет, там, какие-то базовые про него там, цифры и так далее.
Как рейтинг Dark-площадок?
Типа того. То есть ну, даже не рейтинг, это мониторинг.
Он в Клирнете или в Dark?
В Клирнете. И вот чуваки из DarkFail в Твиттере написали, что как только вот эта DDoS-атака началась, написали, ни в коем случае не логинитесь в Dream Market, потому что это очень похоже на историю Альфа и вот это, Alpha Bay и Hansa. То, что площадку могли взять как бы под контроль. Дальше происходит следующее, то есть все в недоумении, непонятно, что происходит, то есть как бы все переживают очень сильно. Происходит такой момент, что просто площадка уходит в офф, перестает работать. Через какое-то время появляется на ней сообщение, что скоро все заработает. Мы как бы продаем эту площадку нашему партнеру, и этот партнер будет вести дальше бизнес. Мы типа уходим из игры, все, эта команда больше не будет участвовать. Ну и на этом все как бы кончилось. Через какое-то время там нашли какого-то козла отпущения, типа оператора Dark Dream Market, закрыли его. На этом история, в принципе, кончается. Но так как это зарубежный Darknet и много... То есть, как бы, тут есть разнообразие площадок, игроков, там многие из них связаны друг с другом. Это породило, ну, дальнейшее движение. То есть, как только Dream Market ушел в офлайн, остались только из крупных там типа точка, такой есть до сих пор маркет, White House Market и Wall Street Market. То есть три таких основных площадки осталось. После закрытия Dream Market многие пользователи хлынули на Wall Street Market. Это все совпало, опять же, со спецоперацией, которая проводится. В то же время проводились уже какие-то атаки на SeaTorrent, там не открывались многие сайты. И, ну, администрация тупо задрейфила, что как бы нас сейчас возьмут за жопу, как и Dream Market. И кануло в лету с 12 миллионов долларов пользователей.
Wall Street, да?
Да.
То есть это такой экзит-скам у них был?
Да, экзит-скам абсолютный. Ну тут как бы я еще дальше про них расскажу. На самом деле были основания, но первично для пользователя это выглядело так. Dream закрылся, все туда, эти запаниковали, что-то у вас много, она сейчас тоже возьмут, и все, и до свидос. На этом как бы история их заканчивается, но не история самого как бы Даркнета, потому что именно зарубежного. Это как бы такие классические истории, там кто-то вышел с экзит-скамом, кого-то там закрыли, то есть, ну, это, так скажем, логичный конец маркета, к чему он пришел. Есть более странные истории, например, Empire Market такой был, он работал прекрасно, но в 2019 году прекратил свою работу. То есть, очень, до сих пор у многих есть вопросы, что именно случилось. В течение 48 часов он был в DDoS, не работал, все уже начали говорить про экзит-скам, но был на связи главный админ под ником Seven. И он как бы все время писал, что... Все будет нормально, я на связи с админами, ждем там чего-то, там обновления, там фикса какого-то бага и так далее. Но этого не случилось. Вся администрация в Джайбере перестала ему отвечать, он продолжал публиковать на сайте, что типа я не при делах, ребята, я тут не виноват, это нас всех кинули и так далее. Ну и в итоге просто как бы со временем также площадка просто перестала работать, никаких не было ни сообщений, кроме админа, ничего. Деньги с депозитов также ушли создателям, никто деньги никакие не вернул. И тут немаловажный такой вот момент мне запомнился, что вот этот вот Seven, он очень сильно еще ругался на команду Tor. Он говорит, если бы вы реализовали консенсус Proof of Work, ну такой же, как в этом, в биткоине, то это бы отсекло вот эти уязвимости и возможные векторы атаки на сайты, именно проведение DDoS. И возможно бы даже тогда Dream Market бы до сих пор бы существовало, если бы это было введено вот этот Proof of Work. Ну, это, так скажем, мечты киберпреступников. Никому это не интересно.
То есть, получается, с зарубежными площадками по продаже наркотиков и прочих запрещенных веществ мы видим только два возможных исхода, да? Первый из них заканчивается тюрьмой для создателей и кучи, допустим, модераторов и рядовых, наверное. Ну, не рядовых, а каких-то топ-пользователей. Это первый исход, возможно. А второй исход – просто площадка под разными предлогами кидает своих клиентов и уходит в закат навсегда.
Да, именно так. Но на самом деле есть еще третий вариант развития событий. То есть, да, есть как бы заключение под стражу там всех причастных, есть экзит-скам. И есть исключительная ситуация, которая, например, произошла вот из такого свежего. Есть такой, был такой маркет, White House Market. Это один из самых крупных в Европе. Даже я сам, когда там был в отпуске в Европе, я на нем, ну, там, не покупал, но смотрел, что вообще там можно купить и так далее. То есть он довольно доверенный. Он первый отказался от биткоина. То есть он перестал принимать в нем платежи, только Monero. У него была очень сильная команда поддержки. Прям, ну, это тебе не диспут, там, три дня ждать. Там, твои вопросы решаются все по мере их поступления почти сразу. Огромный был траст. И они просто сказали, что мы больше не хотим этим заниматься, мы заработали слишком много денег и не хотим больше рисковать. Вот у вас там две недели, закрывайте сделки, выводите деньги, все, короче, заканчиваем движуху и до свидания. То есть они не сказали, что их закрыли, они не сразу закрылись, они всем дали время и все. Не заработали бабки и ушли просто в белый бизнес. Абсолютно такая же история произошла буквально неделю назад с маркетом Canazon. Это в 2018 году открылся маркет, на котором продавалась исключительно марихуана там, и продукты похожие. Он ушел в офлайн несколько дней, потом вернулся, плохо работал вход, не работали переводы там между пользователями, платежки подлетали. Но админ как бы был на связи, он сказал, что да, маркет, скорее всего, не восстановится, но мы вернем все деньги, и как бы он раздал всем депозиты и также сказал, все, все, никаких проблем, до свидания. То есть есть и маркеты, которые либо а, заработали и уходят в закат, но оставляют все, все честно, всем отдают деньги, либо б, заработали или не заработали, не могут выдержать давление, DDoS и так далее, просто раздают всем деньги, у кого они на площадке, и также уходят. То есть, ну, не все нацелены на экзит-скам, есть те, кто хочет просто заработать и уйти.
Если так прикинуть общее количество маркетов, да, вот эти вот случаи, когда люди заработали и ушли, их меньшинство, либо они уходят, кидая всех своих пользователей, либо уходят в тюрьму.
Ну да, нет, конечно, таких случаев это самый маленький процент. Но все равно имеет место быть. Не все видят два этих итога. У кого-то есть третий взгляд, и он, мне кажется, самый адекватный. Заработать и уйти – это самое нормальное.
Мне кажется, владея площадкой по продаже наркоты на Западе, неважно, там ты где-то в Западной Европе находишься, да, либо в США, в Канаде, в Австралии, ну, в развитых странах мира, мне кажется, риски просто запредельные.
Да.
И тюремный срок в несколько пожизненных Росса Ульбрихта это только подтверждает.
Да, абсолютно так. Поэтому, ну, реально проще урвать и свалить, чем заниматься этим долго и постоянно подвергать себя риску, жить на паранойи. Там тебе никакие бабки не помогут, если ты там весь вот такой вот будешь постоянно, и в итоге тебя там все равно возьмут за жопу и закроют, и значит, ради чего все это было тогда. Ну, то есть, действительно, риски намного выше, поэтому нацелены на такое быстрое, качественное, заработать, выйти и все.
Мы сейчас, в принципе, обсудили-то по большей части такие традиционные операции, которые проводятся. А было ли что-то из них такое особенно яркое?
Прям особенно яркого, конечно, там, кроме улова после каждой операции, где там пишут, сколько денег изъяли, сколько килограмм
наркотиков. Сколько тонн.
Да, сколько тонн там, сколько всего. Да, конечно, ничего такого прям вау не было. Ну, изъяли. Там 150 человек закрыли, там операция «Дисруптор», там 179 продавцов закрыли, операция «Дарк Хантор». Ну, то есть, постоянно это происходит, меня это уже не удивляет. Но есть интересная штука, да. Был такой сайт deep.web.com. Это был такой, как типа, инсайдер новостей о Дарке. И на самом деле я должен сказать ему большое спасибо, потому что, когда я создавал свой канал, я большинство информации брал оттуда. Там просто были новости, я их переводил, были новости эксклюзивные, типа там, что открывается какой-то маркет, там, что какой-то маркет, наоборот, закрылся, всякие про спецоперации, про цифры вот эти там, кого где приняли, в какой стране там что происходит. Это было очень круто, оттуда было, можно было брать инфу просто бесконечно. И со временем на нем появляется такой баннер. Вот этот орел.
Seized by там, FBI, там,
да, да, NBA, да, да, Secret Service. Все, его забрали. Я, ну, очень расстроился на самом деле. Там реально были новости. И был еще один, darkweb.net, по-моему, или ком, я уже не помню. Darkwebnews.com. То же самое. Проходит неделя, seized. Ну все, изъят сайт. Я подумал, ну ладно, изъяли. На самом деле это был сильный удар по моему контенту в Телеграме, потому что вокруг этих двух сайтов устраивалось очень многое. Мне, конечно, пришлось искать выходы, но это другая история. А с DeepDotWeb'ом что интересно, то, что там были как бы еще каталог ссылок разных, на разные маркеты, там, на разные сайты и так далее. Ну, понятно, что за это платили деньги им. Но кто, сколько, никто как бы не знал, так скажем. Ну, вроде, ну, есть сайт, ну, сколько, как они там, переходы, за переходы, наверное, платят, или еще за что-то, еще как бы все.
Да, помесячно за баннер или за ссылку.
Ну, типа такого, да. И в итоге, как что оказалось, что с 2013 по 2019 год команда из трех человек вот этого DeepDotWeb, два из них, кстати, к слову, их приняли, они признали вину, уже они сидят. Главного чувака, насколько я помню, то ли не посадили, то ли ему какой-то более лайтовый срок дали. Выясняется то, что они за 6 лет получили порядка 8255 биткоинов на троих за 6 лет. Mm-hmm. То есть, ну, понятно, что там в 2013 году это была смешная сумма, сейчас это страшная сумма. Получается, они получали не только деньги за рекламу, а еще получали, ну, как говорится в статье, откаты от администрации площадок. Ну, типа там, а вы можете нас на первое место поставить, а вот этих пониже, ну, то есть, наверное, за вот это. Плюс там были еще, ну, той же выдры можно было там зеркала найти, то есть не только оригинальную ссылку, а еще и альтернативную, я думаю, за это тоже платили дополнительные деньги. Ну, вот таким образом они нафармили почти 9 тысяч биткоинов. Обидно, за сайт был крутой, ну, как бы, чуваки знали, на что идут, поэтому... Я думаю, они не сильно удивились, когда их закрыли. Но как информационный ресурс, это большая потеря для всего сообщества.
Кому нужен вообще Darknet, кроме наркоманов и киберпреступников?
Вопрос хороший, как раз-таки вот так вот его часто ставят всякие власти, типа, ну кому он нужен, там, кроме вот этих двух групп? На самом деле много кому. Можно прямо списком идти. Независимым журналистам, которые боятся преследования, например. Возможность и публикации, и общения, чего угодно вообще. Дальше. Политические всякие оппозиционеры, люди с другим видением там, власти, политики и так далее. Также они везде преследуются. Тут как бы ну, такая есть зона относительной свободы. Понятно, что захотят и там могут найти, но все-таки это не чат в Телеграме. Например, можно там какой-нибудь вообще свой быстренько поднять какой-нибудь сайтик с функционалом мессенджера, какой-нибудь ERC-чат туда вхлопнуть и спокойно там общаться, сделать приватный доступ по паролю, и это уже... не телеграм-чат. Поэтому таким людям тоже. Потом, ну, сюда же, наверное, можно отнести, они также с другим политическим видением, всяким там националистам и людей, которые их считают экстремистами, но на самом деле они ими не являются. Но тоже национализм там здравый, я как бы, ну, адекватно к нему отношусь, но у нас же нет такого, у нас все там, какую-то национальную идею продвигаешь, националистическую, все, как бы экстремист, пометит тебя сразу, что ты опасен и так далее. Наверное, в первую очередь для таких людей, которые просто не хотят быть замечены и не занимаются как таковым криминалом, просто имеют отличное мнение, могут быть кому-то неудобны и так далее.
Такой выпуск, друзья. Подписывайтесь на телеграм-каналы Павлу. Ссылки все в описании. Чиполлино Onion Club, целая сетка. И там вы найдете еще больше всего интересного. У них есть прикольный канал «Секс Алиэкспресс». Потом посмотрите, что там. Не буду заранее анонсировать, а у нас продолжение следует, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Обнимаю, пока.
Это люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два. Сделать профиль, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два. Сделать профиль, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди.